Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Как всегда по воскресеньям, дорогие друзья, мы с вами встречаем гостей, с которыми можно говорить о призвании христианина в обществе. И сегодня у нас в гостях человек, которого можно очень долго представлять, и мы сейчас это сделаем обязательно, Наталья Карпович. На данный момент она является руководителем региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы», членом общественной палаты города Москвы и член Совета при правительстве Российской Федерации, руководитель секции по семье и демографии. Так, Наталья Николаевна,
да,
правильно?
Да.
А биография это у нашей сегодняшней гости очень такая большая.
Интересная.
Она была непростая, депутатом Государственной, да, Думы пятого созыва, это 2007-2011 да, годы.
Да.
Она была первым заместителем председателя Думского комитета по вопросам семьи. Значит, также надо сказать, что Наталья Николаевна чемпион мира по биатлону среди мастеров, да?
Да.
И президент фонда развития женского бокса, вот, и много-много всего еще разных наград международных и по лыжному спорту, да, я так понимаю.
По лыжному спорту, биатлону,
по
боксу.
Да. Ну и не в последнюю очередь еще надо сказать, что вы являетесь коллекционером, да, вот как раз.
Мужских.
В первую очередь я мама.
Да,
это самое главное.
С этого мы, да, об этом-то мы не сказали. Мама семерых детей.
Потрясающе.
Бабушка уже трех внуков, жду четвертый, поэтому это самый главный титул.
Правильно, да, надо было с этого и начать. Ну, просто уж раз начал говорить, договорюсь, что вот 27 сентября открывается выставка эмалей живописных из французского города Лимож, да, это как раз выставка, которая из вашей коллекции,
да,
собрана.
Так.
Вот, так что, видите.
Религиозная выставка, причем очень серьезная, да.
Да.
Она открывается буквально на днях. Давайте, раз мы об этом заговорили, может быть, мы тогда и начнем с выставки.
На самом деле, спасибо огромное, что пригласили. Для меня это большая радость душевная, и прийти к вам на эфир и поговорить о самом главном, наверное, о нас, о людях, о семье, о детях, и, конечно, о культуре, искусстве, то, что нас обогащает, и нам необходимо. И, в общем-то, наверное, та выставка, которая сейчас пройдет в Центре искусств, там представлены 30 работ 16-19 века, действительно, из нашей частной семейной коллекции. Это религиозная тематика, которая показывает, в общем-то, развитие огненной живописи вообще именно Франции, именно города Лимож. И там как раз можно увидеть уникальные предметы, связанные с жизнью Христа, с жизнью святых, которые в тот момент были описаны именно с художественных полотен, которые современники, художники тогда писали, какие-то были непосредственно книги, да, об этом. И вот это все у мастеров и мольеров того периода выразилось в эмалях. Это уникальные полотна, которые есть смысл посмотреть, потому что, конечно, у нас есть и в Эрмитаже представлены работы, и в некоторых музеях, но данная коллекция имеет большое количество триптихов и имеет представителей всех школ старых и мольерного искусства XVI века.
То есть она такая репрезентативная, да?
Ну, это впервые такая, наверное, история произойдет вот именно в Москве, и там представлено 6 старых школ мастеров, которые существовали в 15-16, ну, вернее, в 16 веке, и потом был переход на новую школу мольеров. Но вот у нас есть этот период, где 6 школ, которые можно посмотреть, даже школа высокого чела. Это очень интересно, это редкое достаточно произведение.
Наталья, давайте еще раз повторим числа и место, где можно их посмотреть.
27-го в 19 часов выставка будет проходить в Центре искусств города Москвы. Угу. Это рядом, можно сказать...
На Волхонке.
Да, на Волхонке 15. Угу. Да, поэтому сейчас выставка уже идет, ее можно посмотреть. Официальное открытие будет 27 числа. Мы всех ждем и будем очень рады, если москвичи и гости нашего города, даже семьями, придут посмотреть этот уникальный проект, который вот сделал галерея и конкретный руководитель Андриан Мельников, который, в общем-то, много вложил души для того, чтобы эта выставка появилась.
А как у вас вообще зародился интерес к... Ну, это семейная ваша коллекция, да?
То есть... Семейная. Началось все с маленькой иконы Божьей Матери в эмали. И когда-то вот эта икона, появившись в доме, в общем-то, сформировала и любовь к эмальерному искусству, и любовь к вот выражению, наверное, исторических моментов именно религиозного плана, потому что это потрясающе красивый мир, который открывается, читая Библию, читая псалмы, молитвослов, житие святых, ты обретаешь понимание еще в этих уникальных произведениях искусства, вот как шел этот путь вообще, да, и у Христа, и у наших святых. И вот так началось, а потом мы сделали акцент на том, чтобы... немножко быть преемниками у наших с вами предков, которые собрали все уникальные музейные коллекции, в том числе коллекция, которая в России самая большая и уникальная с точки зрения мировых шедевров эмали, находится в Эрмитаже, около 300 работ. Часть из нее была подарена Базилевским Эрмитажу, 180 работ, и еще были Шувалов и Шереметьев, кто представил тоже эти работы Эрмитажу. Там такой сложный исторический процесс, но все-таки эти эмали оказались в Эрмитаже. Мы сейчас можем говорить о том, что не только музей Лиможа сам, но именно Эрмитаж является обладателем уникальных предметов. И очень хотелось задать себе вопрос такой, вот что мы можем сделать, да, мы можем дать жизнь с вами, можем делать хорошие дела, поступки, но через поколения остаются построенные церкви, храмы, дома, произведения искусства, которые находятся в музеях, это все собрано простыми людьми того периода, которые понимали значимость и ценность того, что они могут оставить после себя потомкам всю красоту, культуру и наследие, богатство этой страны. Вот очень захотелось присоединиться, потому что я представила себя пра-пра-пра-пра, когда меня уже не смогут там внуки, дети, правнуки видеть и знать, какая я была вот по поступкам и делам. Очень захотелось, чтобы когда-то они придут в какой-то наш... музей или какое-то определенное место и скажут, это сделала моя бабушка, и захотят быть такими же. Мне кажется, так рождается поколение, любящее свою страну и вкладывающее в нее.
Ой, как это все интересно. А у меня, конечно, вопрос такой, такой прям женский-женский. Наталья, ведь действительно вы какие только сферы, в какие только сферы не погружались и какими только делами не занимались полезными. И при таком количестве детей это кажется просто нереальным. Не потому что там, да, школы, секции, какие-то проблемы бесконечные детские, которые надо решать. Это одно дело еще, ладно. Но тут же нужен ресурс. То есть, когда ты с ними, у тебя включается один режим. Он очень материнский, очень теплый, он очень какой-то такой, да, домашний, и тебе вообще не хочется выходить в большой мир. Потом, когда выходишь ты в большой мир, у тебя включается совсем другой режим. И вот эти вот два режима, и даже два у вас их намного больше, их нужно переключать как-то очень умело, чтобы это не было каким-то таким травматичным процессом. Как это было у вас?
Знаете, у меня все очень просто, я лентяйка по натуре, я бы ничего не делала.
Это очень сложно поверить.
Вот, и только дети – это тот стимул, который меня все время заставлял двигаться, учиться, потому что там, ну, как-то мама не будет там с образованием у ребенка, это неправильно, да, то есть я, ну, немножко такой человек Советского Союза, и у меня уже тогда было звание, я зарабатывала хорошие деньги, я вообще не считала нужным там получать высшее образование, потому что, ну, я зарабатывала, может, даже больше, чем мои родители, которые работали. А потом перестройка, но у меня жизненный такой пример был, когда родители мальчика, с которым у меня была первая любовь, сказали, ну, как у меня мама и папа рабочие, а мы инженеры, ну, это неправильно. И так у меня не сложилось лишнее. Потом, когда я забеременела, и у меня Это абсолютно правда, да, это вот сейчас смешно как-то смотрится, но это жизнь моя, и я не собиралась высшее образование получать. Когда я забеременела, я поняла, что мне срочно надо все пересдать на пятерки, получить красный диплом в технику и в спортивную, и поступить в институт, потому что у меня будет дочка, а вдруг, когда она встанет перед таким выбором, только из-за того, что у меня нет высшего образования, не будет. И это был такой стимул, потом я понимала, что меняется время, меняюсь я, и для того, чтобы я была успешной для своего ребенка, могла ей дать что-то, ну вот, образование, да, там какие-то бытовые вещи, это, ну, немаловажный фактор, да, и жилье, и одежда, и еда, и там какие-то «хочу», которые дети высказывают. Каждый раз приходилось совершенствоваться. А работа, она, знаете, как, она приходит в твою жизнь, она становится таким же полноценным членом, да, еще одним, с которым ты просто, ну, начинаешь дружить, договариваться, так же, как и с детьми. И получается такой, как бы, конгломерат, когда все вместе. Я, в общем-то, никогда не разделяла, у меня не было декретных отпусков, никогда. Я не знаю, что такое сеть дома. Всегда ребенок был со мной. Когда была возможность помочь маме, мама помогала, муж. То есть потом дети стали помогать. Ну, так и живем, в общем.
На перекладных. Но при этом все вместе.
Мы все вместе, да. У нас очень много животных. У нас вот вчера появился 9-й кот, 2 собаки, 5 птичек, крыса, улитка. В общем, у нас все есть. И все с нами.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Наталья Карпович, общественный и политический деятель, руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы», президент благотворительного фонда «Защита детства», член Общественной палаты Москвы, многодетная мама. Наталья Николаевна, вот... Все-таки такой действительно интересный путь, да, сначала вы начали вы со спорта, да?
Да,
то есть вот этот спортивный техникум, который вы закончили, и затем вот эти многочисленные все соревнования, турниры, награды, там, международные конкурсы. И, в общем-то, вы известны, да, вот, наверное, были там, пока не стали депутатом, да, вы были известны именно как вот спортсмен такого мирового уровня.
Это вообще потрясающе.
Да. Этот интерес к спорту, он... Для меня просто как человека совершенно далекого от этой темы, да, мне всегда интересно, как вот в человеке рождается интерес к спорту и... Ведь понятно, что это, ну, не знаю, может быть, это в юности не очень понятно, да, но в целом это такое дело на какой-то ограниченный период жизни, то есть ты не можешь там заниматься спортом, ну, всю свою жизнь, ну, имеется в виду, вот, профессионально.
Да.
Вот, то есть как вы себе это представляли тогда, что вы хотите этим заниматься вот просто потому, что вам это очень нравится, или... Ну, то есть, как вот...
Я сейчас вас удивлю.
Всю жизнь, не всю жизнь, как это,
да? Я вообще не собиралась заниматься спортом.
Так.
Я очень хотела быть балериной. Вот. И меня родители, когда привезли в первый класс, мы в Санкт-Петербурге, в Ленинграде жили, в Петербурге, я пошла, родители работали, таких денег на бальные танцы не было. 25 рублей плюс пачка, плюс пуант. В общем, я получила хорошо по попе от папы с мамой, значит, вот. На следующий день пришла тренер, в школу приходили тренера тогда. И говорю, ой, большеглазый, ты приходи, значит, на лыжные гонки. 20 копеек стоило, очень удобно вообще все, все сложилось. Вот, и когда я пришла на первую тренировку, это было очень далеко, за городом, то почти час-полтора занимало время ехать на метро, на автобусе, на метро, на электричке, в общем, от Петербурга. Это такая история была, вот, ну, такая прям вот на выживание. И я пришла на первую тренировку, и нам говорят, сейчас мы побежим там к зубробизонам. Это 6 километров туда, 6 обратно. Ну, представляете, 7 лет ребенку, да? Вот, и я бегу и думаю, господи, зачем мне вообще это нужны были лыжи? Я туда никогда не хотела, я холод не люблю. Мама меня вообще в школе, в первом классе, вот, когда это все началось, она меня вот так вот пристегивала к лыжам деревянным на валенках, вот так вот учительница отдавала, потому что, ну, я вообще не понимала, зачем это надо, ну, вот в начале зимы. Ну, и тут же вот сразу, я же пошла на лыжи, естественно, куда еще идти-то? Вот, за 20 копеек немного было выбора. Вот. И я бегу и думаю, господи, а так стыдно не добежать вообще, ну, скажут, вот. Я прибежала, думаю, я больше, наверное, сюда никогда не приду. И тренер в конце говорит такая, ну, на следующую там через день, говорит, значит, жду всех тех, кто хочет, значит, вот тренироваться и быть лыжниками. Мне так было неудобно не приехать на следующую тренировку. Мне было как-то вот неудобно, что я не смогла. Я приехала, ну так втянулась. И вот в большом спорте пробыла 32 года.
Это же надо.
32 года пробыла.
Но не потому же ведь, что вам было неудобно не прийти в следующий раз.
Нет, знаете, сначала было неудобно вот не прийти в следующий раз, а на второй тренировке, это еще зависит от очень педагога, то есть как, насколько мудро он может сформировать тебя, ребенку, вот эту идею, да. Потом не забывайте, что вот она сформировала это так, вот выйти под флаг и под гимн страны. Это было вообще, слушайте, неважно, какие были награды, нам не платили денег, но вот эта вот история выиграть, победить за свою команду, за свое общество, за свой класс, за свою школу, конечно, появляется вот это вот лидерство, там, быть первым, быть лучшим, а еще когда идут результаты, ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты делаешь что-то очень важное, значимое, и ты лучший в этом, да? Mm-hmm. И вот это вот было всегда, наверное, такой историей совершенствования себя, где-то надо превозмочь, где-то справиться с болью, усталостью, mm-hmm. ленью вообще. Ну, кто хочет зимой выйти на лыжах? Наверное, мало кто. Вот, знаете,
летом как, еще
да,
ладно.
Да, летом еще, и ты очень, знаете, там 20 километров или 30 пробежать, вот вообще не радость. А потом просто жизнь так сложилась, вот как вы говорите, что сначала я ушла из большого спорта, потом была телохранителем, потом я вернулась в большой спорт один, спорт другой, и потом так жизнь сложилась, вот личная трагедия, тоже потеря любимого человека, мужа привела к тому, что я просто не смогла вернуться к обычной жизни, при этом я всегда училась, то есть кроме спортивного техникума, 10 классов спортивный техникум, первое высшее образование педагогическое спортивное, mm-hmm. потом я закончила юрфак, то есть вот кем я и работаю до сегодняшнего дня, да, больше 25 mm-hmm. лет своей жизни, и занимаюсь вот юридическими вопросами, связанными с семейной политикой, да, и с тем, что связано с социальными категориями. Потом была Российская академия госслужбы, кафедра национальной безопасности, и все это было сопровождено со спортом, потому что потом я 14 лет своей жизни отдала боксу и пришла как член первой сборной, уже попала. Хотя была уже достаточно возрастная, мне было 26, я даже до 32 боксировала, пока официально, как вы сказали, можно, а потом уже ушла как играющий тренер, представитель России в МОКе, Международном олимпийском комитете, и развивала женский бокс, чтобы он стал олимпийским, в том числе маленький вклад, но нашей организации
есть. И
это есть.
Все параллельно еще и с рождением детей.
Да, дети рождались параллельно.
Слушайте,
не уходила из спорта.
Не
уходила из спорта, не уходила с работы, не уходила с учебы, мы делали все вместе, поэтому мы вместе.
Дети тоже в спорте, да?
Или... Все, да, конечно, все. Да, да. Ну вот с Леной, с первой вот ребенком, я еще 6 месяцев уступала на городских соревнованиях, вот заканчивала, уходила на вот 3 месяца, потом в катке начинались, возвращалась после родов, да, все вместе. И все дети рождались и в боксе, вот, и, ну, как бы, да, все было.
Слушайте, ну вот это ведь тоже такое искусство.
Это жизнь, просто любишь жизнь, хочешь жить, хочешь все успеть. И...
Да, но ты же тоже должен как-то вот после родов, там же есть еще очень много всяких разных
когда думаешь об
женских
этом.
Вот этих особенностей.
Когда об этом думаешь, да.
Втянуться опять в большой спорт.
Тяжело.
Это же тяжело.
Тяжело. Нет, на самом деле, конечно, mm-hmm. все нелегко. Вообще жить-то нелегко, mm-hmm. на самом деле. Но так и возвращаться, знаете, с любой, с учебы нелегко, mm-hmm. в спорт возвращаться, заставить себя просто встать утром, там, пойти походить нелегко, в общем-то. Иногда на работу не хочется, чего же там греха таить. На самом деле, просто, наверное, нет выбора. Первое. Все-таки давайте будем откровенны, когда у тебя есть дети, тебе их нужно накормить. Хочешь, не хочешь, ты должен встать. Вот. Второе, у тебя есть обязательства, ответственность. Ты уже взял на себя это, ну, как-то не хочется сходить с пути. А третье, просто, наверное, ты еще это все любишь и понимаешь, что ты здесь что-то можешь сделать, ты нужен и значим. Если Господь тебя управил вот в это место, вот это твоя миссия, то ты должен служить этой миссии для того, чтобы все было правильно. Поэтому вот когда ты служишь, тогда все получается.
Вот сейчас вы занимаете такой немаловажный пост, такое послушание даже, если можно его так назвать. Uh-huh. Вы непосредственно занимаетесь и представляете многодетные семьи вот на таком высоком государственном уровне. Как это вот с вашей душой синхронизируется? Какие задачи вы видите для себя в этом? Какую пользу вы приносите реально? Понятно, что есть очевидная польза.
Ну, знаете, польза, наверное, это люди должны говорить. Это, знаете, как что хорошего ты сделал, я сказать не могу за себя, потому что, знаете, для каждого своя история хорошего или пользы. Я могу сказать только одно, что, наверное, сегодня было бы очень здорово, если бы на тех местах, которые занимают люди, принимающие решения за сообщество человеческое, за социальные группы, приходили люди, которые об этом знают. Не только с точки зрения теории, но и практики. Потому что жизнь, которая там и видится с точки зрения экономики, бюджетов, какой-то там определенной ситуации государственного масштаба, и жизнь каждого человека и семьи, они очень сильно отличаются друг от друга. Это большой разрыв. И когда удается построить диалог власти, вот приглашают простых там людей, как мы, на которые живем каждый день своей жизнью, да, то и логистикой обеспечены, тем образованием, здравоохранением, мерами поддержки. И когда мы можем говорить, что работает, что не работает, что нужно, и мы можем быть услышанными, вот это, наверное, основная миссия человека, который, ну, допустим, имеет и образование, и работает в профессии, еще на практике знает чаяния и потребности семьи, и будет честен с правительством, с государственными людьми, говоря, что нужно. Не то, что хотят услышать, да, а то, что нужно. Вот это самое сложное, потому что не всегда удается попасть на тех людей, которые будут, ну, как бы с тобой понимающие общаться, вести этот диалог. Многие говорят, есть такая задача, нам надо решить там такой-то вопрос. Но он так не решается, и не объяснить им. То есть, значит, у них есть таблицы, схемы, расчеты. Сидят очень красивые, умные люди, получившие образование, они статистику там рассчитывают. Вот, конечно, бюджет очень много значит, экономика и все, но человек, он живет в реалиях, и беды не бывает маленькой или большой. Болит у всех одинаково, вне зависимости от того, как есть. Наверное, вот это самое сложное, остаться с человеком, остаться в рамках служения людям, ради которых ты это делаешь, потому что ты каждый день испытываешь то же самое, что они. И как бы это со стороны не казалось, что ты там, может, в чем-то успешнее или, ну, тебе что-то легче дается, ровно такие же проблемы, вопросы, задачи стоят. Поэтому служение, оно вот такое вот сложное, потому что ты, может быть, не в тренде. Для меня самое главное, чтобы популярность большой семьи, она была не с точки зрения модно, не модно, я это слово не люблю, чтобы это просто стало такой нормой, как это было всегда у нас на Руси, что много детей – это просто инвестиции в будущее, что это безопасность тебя и твоих детей, потому что мы, родители, по, в общем-то, наверное, правилам, да, и Божьим, должны уйти раньше, чем наши дети, а дети не должны остаться одни, вы им создаете безопасность, что они семья, да, что их много. Мне кажется, что вот эта любовь к семье в России, она возрождается, и вот, наверное, из самых таких значимых достижений это то, что мы были услышаны, что президент, ну, я вот, честно, низкий поклон, потому что сколько лет мы ходили и просили о возвращении звания мать-героиня, все сообщество вообще, все люди, которым это было важно и дорого, и вот 25 мая, когда удалось на Госсовете просто донести это до нашего президента, через неделю звание мать-героини вернулось в нашу страну.
Ого. А мать-героиня, напомните, пожалуйста, это от
ну,
какого
пока
количества
она от 10
детей?
От 10 детей. Она вернулась в формате не там, ну, как не орден там, да, и знак,
да.
А пока вернулась как 10+, да, но это очень значимо, что она появилась как награда и как мера поддержки, и дальше можно теперь с правительством развивать в рамках демографии, чтобы это было от 5-го, 7-го ребёнка.
Да.
То есть это работа, просто процесс. Но с 91-го года это звание отсутствовало в стране, хотя, вы знаете, ведь за последние даже 3 года, несмотря на все кризисы, единственная категория, которая не снизилась в количестве рождений, не уменьшилась, а еще в некоторых регионах выросла, это многодетная. От 3 и более нет снижения рождаемости, несмотря ни на какие кризисы. Вот, это первое. А второе, я считаю, что когда люди, принимающие решения за страну и за людей, 8 июля 1944 года, 1944 года, еще шла война, приняли решение вести звание мать-героиня, они абсолютно точно понимали, что они делают. Они понимали, что мужчин будет меньше, что вернутся не все, что страну надо будет поднимать, и женщине придется совмещать семейные обязанности с трудом. И они вот эти годы построили так, чтобы за 15-20 лет выросло то поколение, которое будет поднимать страну. Это наши с вами родители, дедушки, бабушки, которые, в общем, нам подарили эту страну. Поэтому нам сейчас такое же время совершенно сложное, когда у нас мужчин меньше, когда у нас идут определенные
трудности.
Трудности, которые тоже уносят жизни. И мне кажется, здесь очень важно сейчас сделать такую политику, чтобы труд семейный был поддержан.
Да. А в гостях у «Вечера воскресенья» Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей города Москвы, член Совета при правительстве Российской Федерации, руководитель секции «Семья и демография», мама семерых детей. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Это «Вечер воскресенья» продолжается. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы беседуем с Натальей Карпович, руководителем объединения многодетных семей города Москвы, член Совета при правительстве, руководитель секции по семье и демографии, многодетная мама, вот 7 деток собственных и еще 3 внуков, да, у Натальи Николаевны. Скажите, пожалуйста, вот вы как многодетная мама, с какими трудностями, с какими вот проблемами столкнулись сами? Вы же как раз и когда в Думе были, да, и сейчас вы как раз заняты тем, и были заняты тем, чтобы, ну, вот какую-то поддержку многодетным семьям обеспечивать. Вот ваш собственный опыт.
Мой опыт,
здесь,
как у любой семьи, наверное, когда появляется какое-то уже значительное количество детей, первое – это логистические вещи, да, садики, школы, устроить в один садик, устроить в одну школу. Сейчас в Москве уже с этим, конечно, вопрос решен, но до конца по всей России все равно семьи сталкиваются с этими проблемами. В Москве эти проблемы тоже бывают, но они бывают уже связаны там с регистрацией, там, местом проживания людей, там, ну, то есть это как бы, не могу сказать, что острый сейчас уже вопрос, но, в принципе, Москва идет тем, что в одну школу дети ходят, если они из одной семьи. Но бывают нюансы. Поэтому я, как человек, который в разные периоды имел большой состав семьи, столкнулся определенно со всеми вопросами, связанными также с поликлиникой. Простые вопросы, когда вот нужно уехать всей семье. Ни на одной машине ты не уедешь, да? То есть, ну, это такой вот вроде бы простой вопрос, но не какая-то машина. Даже сейчас вот в моей семье даже минивэн один он не решает. То есть, мне надо заказывать 2 машины для того, чтобы куда-то доехать. А летний отдых, конечно, всегда был проблемой для большой семьи. И дело даже не в том, что, например, это не можешь куда-то поехать, а сама инфраструктура не всегда подразумевает отдых для большой семьи, это всегда, ну, в несколько раз умножается, как если ты, ну, в один номер, да, нет таких номеров, где можно там хотя бы 2 номера на такую семью взять, очень мало, ну, или это очень как бы дорого, да. Конечно, вот если мы говорим об опыте Советского Союза, там была простроена логистическая вся сопровождение семьи для рождения детей, да, там были очереди на жилье еще, но садики, ясли, сопровождение медицинское, летние лагеря, ведомственные, служебные, лагерей много было, каникулярного периода, там, летнего отдыха, санаторно-курортного и так далее. Сейчас с этим гораздо сложнее, и в каких-то регионах лучше, в каких-то хуже. У нас еще большой всероссийский проект «Многодетная Россия», платформа, которую мы создали в свое время. Мы работаем со всеми регионами России, проводим большой форум ежегодно и понимаем проблематику российскую. То есть это вот, ну, Москва – это не Россия в целом, поэтому здесь надо говорить, что семьи сталкиваются с различными проблемами. Если есть проблемы, там, военнообязанные или служащие, это и не только армия, да, а вот мамы сталкиваются с проблемами, там, укороченного дня, там, режима отпуска. Всегда есть вопрос трудоустройства, с этим мы сталкиваемся, потому что не всегда работодатель готов, например, рассматривать родителя, у которого ну, детей uh-huh. много, потому что кажется, что мы больше будем болеть, еще что-то. Ну, это не всегда так, но и так бывает. Мне кажется, большая проблема с тем, что труд родительства не признан, и вот я уже говорила выше о матери, героине, да, и, например, да, вот у меня право есть по закону в 50 лет уйти на пенсию, родивший 5 и более детей. Uh-huh. Но для этого у меня должно быть определенное количество стажа. Но не каждая мама может иметь то количество стажа. К сожалению, этим правом воспользоваться не все женщины могут, которые родили 5 детей и больше. Удивительно, с чем я столкнулась. И вот я с этим работаю и пытаюсь. Вот все, что я называю, я с этими проблемами работаю. Может, не так быстро что-то получается, но я точно верю, что мы к этому придем. У нас засчитывается стаж только за 4 детей получается. Почему? Потому что стаж засчитывается 1.5 года маме за рождение ребенка. Но есть ограничений, не более 6 лет. То есть получается, что вот я родила 6 детей, да, у меня за 4 стаж идет 6 лет, а еще за 2 не идет. Вот. Мне кажется, что нам не хватает дать выбор женщине, особенно если мы говорим о семейных ценностях, о том, что в семье мама должна больше уделять время, там, папа зарабатывать. Если мы хотим вот, ну, по такой модели идти, мы должны дать право выбора женщине, признать себя работающей, как мама, например. Часто говорят, что вы что, хотите, чтобы за это платили деньги? Я говорю, знаете, я не то, чтобы хочу, чтобы за это платили деньги, я хочу просто, чтобы кто-то провел один день с 5 детьми одновременно. Точно. Разного возраста и сказал, работает это 24/7, или это просто, ну, как сказать, ты должна, да, конечно, мы должны, мы принимаем ответственность, когда рожаем детей, но тогда почему семьи, которые воспитывают детей, берут их из социальных учреждений, они признаются работающими? Uh-huh. В чем разница? Я всегда говорю, вы знаете, вот у меня 6 своих и приемная дочка. Uh-huh. И вот я мою 6 попу и 1. Вот за это мне платят, а за это нет. Вот если мы говорим о сегодняшней стране, то демография – это когда вот социально платят вот здесь. Вот. Но социальное государство у нас очень хорошее, у нас много социальных льгот, а по демографии нет ничего. Потому что когда приемный ребенок мне платят пенсию на него, там считают, что это ну, работающая, да, там еще что-то, а здесь 6 детей, а это и есть основа демографии. Потому что, к сожалению, когда приемный ребенок, это какое-то несчастье случилось, да, и мы исправляем чьи-то ошибки или беду, ну, помогаем в беде, да, это одна история, она демографии не прибавляет. Рождение, да, мы не увеличиваем себя, да, то есть как бы чтобы жить в безопасности, и чтобы потом наши дети работали, да, и мы получали с вами там пенсию, что-то возможно. А вот это демография. Ну, вот здесь вот есть дырка, и с этим сталкивается каждая семья. Простые очень вопросы. Я не говорю, я не поднимаю самые сложные, жилье, там, земля. Это, ну, наверное, знаете, каждая там девятая семья, ну, так, вообще идеально привела сейчас пример, вот, наверное, 9.5, да, на самом деле это все большие проблемы, как и у меня. У меня первое жилье появилось там отдельно, очень маленькая квартира, но первая отдельная, кроме там коммуналок, общежития в 32 года. И то мне пришлось поработать, чтобы я заработать, да. То есть много вопросов обычных человеческих. Вот как перевести в поликлинику проблемы, как там зарегистрировать там все это вот большое-большое количество, купить билет на самолет.
Ну да.
Невозможно.
Рядом вообще.
Ну, невозможно. Не то, что же рядом. Вы не можете в одном билете купить там больше там, человек определенного количества. Я, если забиваю всю семью, я не попадаю в один билет. А когда ты берешь второй, он либо дороже, либо нет места уже, либо еще что-то, ты всегда в риске находишься. Как бы, знаете, вот вышел, уже есть сложность какая-то. Там зашел.
Да, так
и есть. То есть я, наверное, как любой человек, сталкиваюсь с этим. Вот я тут как-то переводила детей из одной поликлиники в другой. Ну, вот я месяц не могла перевестись. То есть там есть свои сложности. И когда люди приходят, одни говорят, у нас вообще все хорошо, все работает, как часы. Ну, не понимаем, о чем вы говорите. А я сталкиваюсь с этим, и когда мне люди пишут ну, жалобы, да, там просят как-то помочь, я понимаю, что они наталкиваются на барьер, где они не могут решить этот вопрос. И вот тут мы не можем договориться. У одних все хорошо, у других как будто мы в разных местах живем.
А вы вот работаете именно реагируя на какие-то письма, да, на какие-то жалобы, просьбы?
Не только. Или... Нет, у нас есть юридический блок, мы действительно принимаем запросы от людей, у которых, у семей, у которых есть какие-то сложности, с чем они столкнулись разного характера. Мы ведем и судебные процессы, в том числе все это бесплатно оказывается многодетным семьям Москвы. Вот, но мы ведем диалог с правительством и по законодательным инициативам и нормам, которые нужны.
То как есть, бы от своего уже лица?
Да, от общества вообще многодетных. мы собираем много мониторингов, социологических опросов, мы это обрабатываем, предлагаем как предложение. У нас нет права законодательной инициативы, понятно, но мы предлагаем, и мы выступаем на всех площадках, мы создаем после форума резолюционные материалы, мы даем обоснования, мы даем расчеты, то есть мы работаем с точки зрения диалога с правительством в глобальных вопросах, а каждый день решаем вопросы, которые к нам поступают, потому что общественная организация, она занимается для того, чтобы сообщество было. Еще одно большое направление – это создание проектов, когда мы объединяем многодетные семьи и создаем проекты, направленные на возможность создать социальный лифт. Марафон талантов, то есть мы отбираем в начале года детей через конкурс, оставляем победителей, с победителями работаем. В конце года, вот сейчас будет 21 ноября, День матери в Государственном Кремлевском дворце, и там будут выступать дети из многодетных семей, победители конкурса «Марафон танцев со звездами». И так у нас было много лет до пандемии, вот это уже 7-й год будет такое мероприятие именно в Кремле, а так они все 10 лет, просто площадки менялись из-за пандемии в том числе. У нас большой проект, он стал народным, всероссийским, начинали мы тоже 10 лет назад, это «Крылья ангела», то есть мы рисовали по всем вот возможным там местам ангелов дети, выбирали победителей, 300 детей из многодетных семей ежегодно перед днем мамы рисуют в храме Христа Спасителя, мы благословлены на то, чтобы в нижнем и верхнем храме 300 детей-победителей вместе с известными художниками, с людьми пишут своих ангелов. Вот задача была поставлена нами такая, что мама – это ангел для каждого ребенка, первый – тот, который зовется мама. Вторая история была – это когда родители понимают, что они дали ангелам жизнь. И третье, не надо говорить, не надо делать аборт, надо просто показать, как это важно, вот дать жизнь, потому что вот этот ангел, он твой, да, и вот он тебе пишет этого ангела. И очень важной задачей было это вот объединить семьи вокруг этого. Вот. И последний, который вот сейчас год у нас был, да, мы написали ангелов, мы делаем выставки большие, мы делаем электронные каталоги, и мы сделали такие небольшие, как вот открыточки, и они все ушли к нашим ребятам в поддержку туда. И ребята их носят с собой, и там, на территориях, и защищают нас сейчас, эти ангелы тоже там. Ангел-защитник, потому что это защитник для каждой семьи, и это правда, так было, у каждого человека есть ангел. Много проектов связано со здоровьем, со спортом, это и с ожирением, там вопросы, у нас программы разработаны, и все это делают многодетные, уникальные, потрясающие семьи, люди. Ничего нет искусственного, проекты берутся от самих семей людей, мы их тиражируем потом, и они становятся по всей России такой большой серьезной историей, когда, понимаете, нельзя говорить, что только государство должно, мы сами очень многое можем сделать. Вот 50% зависит от нас. И вот мы создаем такие лифты, создаем такие проекты, которые объединяют и помогают семьям. Потому что детки потом поступают в какие-то специальные уже институты, вузы после этого. У нас очень много участвуют в конкурсах детей, потом уже всероссийских, международных. Поэтому большая работа, которая связана с... Сейчас в Москве у нас только, не считаем российской платформы, которая объединяет там больше миллиона, здесь у нас только в Москве более 53 тысяч семей членов организации. Семей московских. Поэтому большой пул и действительно очень, очень сильные многодетные семьи по всей России. У меня вот был день рождения, и меня поздравляю, можно сказать, многодетное сообщество России.
Мы вас поздравляем.
Спасибо, да, с каждого региона прислали, именно организации общественные прислали поздравления, и это, ну вот, дает силы вообще дальше идти. Не говоря о своих родных семьях, которые здесь.
А еще, наверное, дает силы идти дальше, конечно, вера.
Вот я только
хотели спросить, когда она вошла в вашу жизнь, как это случилось?
Вы знаете, у меня очень хорошая семья, у меня очень хорошая бабушка с дедушкой. Конечно, все это пришло от тех людей, которые истинно верили, веровали, прошли ряд испытаний и вот хранили ее, несмотря ни на какие так вокруг события, они всегда веровали. И я понимала это, чувствовала. Но
это в вашей семье, да?
В моей семье. Моя бабушка и дедушка, которые вот... Ну, бабушка была вот очень верующим человеком, и так как я много времени с ними проводила, у меня это было заложено уже как бы вот, наверное, на уровне такого любви и подсознания. То есть она любовью это вложила в меня. А решение вообще о том, что я, ну, крещусь, я приняла в 15 лет сама. И я в 15 лет сама пошла в храм, вот, осуществила все необходимое, что нужно было, покрестилась. Но, знаете, как я хочу сказать, я верую, но всегда нужно вере укрепляться. Ее периодически не хватает, потому что мы все-таки люди, мы слабые, это ничего, но я каждый раз работаю над собой, потому что, знаете, там, верю, верю, потом раз, и
что-то происходит.
И чего-то сдулось. Вот поэтому, как все смертные, я абсолютно нормальный человек, стараюсь работать над собой. Не всегда получается.
Ну, вот в 15 лет это такой возраст, когда как раз, ну, сейчас, да, наоборот, подростки часто из церкви уходят, у них начинается такое переосмысление, потому что им в детстве, допустим, какие-то основы заложили, потом они должны это вот как-то сами сделать эту веру своей, да, это иногда сопряжено с временным отходом от храма. А у вас получилось наоборот, то есть у вас не было таких, да, вот периодов, ну, вот в юности?
Ну, знаете, у меня непростая юность была, потому что в спорте были серьезные травмы, когда ты был на грани того, что ты остаешься без ног, там у тебя парализация, от тебя все отказываются. И я просто абсолютно точно знала, что Господь меня не оставит, что я встану на ноги, вернусь в спорт, что у меня все будет хорошо. Мне нельзя было рожать детей, потому что серьезнейшая травма была в 15 лет. И я точно знала, что я рожу детей, у меня все будет хорошо. И каждый раз, когда я иду на роды, у меня есть угроза там парализации и так далее. Но меня никогда не останавливало. Меня очень любит Бог, и всю жизнь Он меня сопровождал. Поэтому не верить в Него, в Его помощь Господню, высшие силы, которые есть... Ну, это просто неправильно было для меня, потому что, ну, люди могут предать, люди могут поступить как-то, ну, слабость свою показать, это люди, а Он-то всегда рядом, и я вот настолько всегда знаю, что я так хорошо живу, потому что у меня есть Господь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Мы напоминаем вам, что у нас в гостях Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей города Москвы, член Совета при правительстве Российской Федерации, руководитель секции «Семья и демография», мама семерых детей. Я вот последнее особенно с удовольствием так говорю. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. А, вы знаете, Наталья, вот мы заговорили о вере, да, заговорили о каких-то тяжелых ситуациях, которые наша вера как-то проверяется, укрепляется, и в то же время мы понимаем, что никто, как Бог, нам не поможет и не вытащит нас. И вот вы рассказываете об угрозе парализации, о вот этих трудностях, связанных с родами, которые, наверное, многим женщинам знакомы, но у вас они увеличены еще стократно из-за спорта, из-за спортивных травм. А вот этот вот момент, когда кажется, что вот ты один, вот ты лежишь в этой вот палате родовой, да, и вот ты, есть ты, твой ребенок и Бог, и есть медперсонал. И вот в этот момент сакральный, который не поддается никаким описаниям, никаким словам, красивым рассуждениям, когда вот только вот ты вот в этом состоянии, совершенно вот безоружном, совершенно беспомощном, сила моя в немощи совершается. Вам это, наверное, знакомо, как никому другому.
Я всегда удивляюсь этому чуду, потому что это непонятное состояние. Я абсолютно, знаете, как я как раз из тех женщин, которые никогда не хотели иметь детей, всегда считали, что они будут делать карьеру. Я такая в юности была, вот правда. И я всегда говорила, что вот это не мое. Я раньше всех вышла замуж, у меня сейчас больше, наверное, всех детей, количество детей, чем у моих там вот одноклассников, там, ну и вот с кем я общалась. Да. Ну так Бог управил, потому что ну вот, он же мудрее, он знает, да, как к материнству можно прийти, как момент, когда ребенок появляется. Это вот такой болезненный процесс для любой женщины, это нелегкий процесс, неважно, там, есть сложности у женщины, нету. А вот это вот момент блага, которое ты получаешь, когда ты видишь вот созданное при твоем участии чудо, которое живет, да, уже дышит, смотрит на тебя глазами, вот в этот момент нужно осознать, что большего добиться и сделать в жизни ты не сможешь, как женщина. Вот всем великим, умным, красивым, замечательным, родителям, особенно тем, кто только становится на этот путь, как бы у вас ни была карьера, сколько бы у вас ни было званий и титулов, ничего дороже вот этой минуты в жизни быть не может. Это я это ответственно заявляю, всегда говорю, что вот если бы я что-то могла изменить в своей жизни до сегодняшнего дня, ничего бы не меняла, кроме того, чтобы детей было больше. Вот это потрясающе. Самое главное для меня, что я поняла. И не бойтесь, особенно молодежь. Вот сядьте просто и поговорите, что вас беспокоит, что мучает. Никто, наверное, из земных вот людей, они могут дать совет, они могут дать основанно на своем опыте. Но ответ вам придет свыше всегда на любой вопрос. Вот сколько бы у вас ни было сложностей, обид, боли, каких-то переживаний, вот надо не бояться. Просто послушать, что тебе скажут внутри тебя. Потому что Господь на любой запрос дает ответ. Всегда есть решение, всегда есть ответ.
Потрясающе. А у вас есть духовник?
Сейчас, к сожалению, нет, потому что он ушел из жизни. У меня был батюшка, который перевернул всю мою жизнь в очень сложный мой период жизни. Я, как любая глупая в свое время женщина, сделала неправильный шаг, смолодушничала. И не родила ребенка. И вот сделав этот шаг, глупый абсолютно от того, что вот как раз все отвернулись, ты остался один в сложной ситуации уже, я смолодушничала. И вот эта таблеточка, которую надо уничтожить просто все эти учреждения, которые...
Очень легко их дают
медикаментозные, да. Вот эти вот вещи. Вот я прошла этот путь, я скажу, это самое страшное, что ты можешь сделать. Глупо на обиде, на боли, на одиночестве в секунду принять неправильное решение, которое ты не сможешь исправить. И мне встретился на пути человек, который... помог мне справиться с тем, что я не могла после этого вернуться. Вот мне было очень тяжело, и для меня это было вот самым страшным, вот что я сделала, и это было невозможно исправить. И вот вместе с ним я получила вот это вот, ну, как сказать, это нельзя простить, наверное, себе никогда, ты все равно будешь об этом понимать и помнить, но я смогла это пройти, отмолить и родить дальше детей, потому что, к сожалению, когда мы делаем такие поступки, иногда это чревато тем, что у тебя никогда не будет детей. Это надо понимать. Это надо знать, понимать, и вот он мне помог, ну, как сказать, укрепиться, отмолить, наверное, вот как можно отмолить, вот возможность стать мамой. И я родила потом там еще троих детей. И я могу сказать, сколько Бог даст, столько возьму. Только бы давал.
Вот часто говорят, что семья – это такая школа христианской жизни. Большая семья – это такая очень хорошая школа христианской жизни. Вот согласны вы с этим утверждением?
Я вообще считаю, что семья – это и есть храм. Вот для меня семья и дом.
Церковь.
Да. Вот... дом – это храм, вот натурально. То есть ты приходишь, там все вот как вот в храме.
Как в монастыре.
Иконостас, да, там алтарь, святыня. То есть это вот дом твой. А семья – это вот и есть, да, христианское братство. Это вот тот вот твоя паства, да. Ты там, в общем-то, как родитель являешься. Если есть взрослый родитель, то он является, да, вот основой. Вот у меня, слава Богу, жива мама, благодать Божия. Вообще просто, потому что для меня, мне кажется, это... ну, я чем старше становлюсь, тем становлюсь больше ребенком. Мне очень хочется быть ребенком, потому что есть мама, да. Вот. И на самом деле нужно понимать, что все в семье зависит от нас, и наши дети будут поступать так, как мы поступаем. Вы можете много с ними разговаривать, объяснять, как хорошо и плохо, но они будут смотреть на то, что ты делаешь.
Угу.
Вот можно очень хорошо говорить и очень неправильно делать. И они будут делать точно так же. Ты можешь сколько угодно рассказывать, что ты должен уважать старших, но если ты плохо относишься к своему старшему поколению дома, вот тебя ждет то же самое.
А вот вопрос веры как раз. Вы объясняете им, рассказываете.
Вы знаете...
как вы их погружаете вот в свой мир православия? Как вы его видите?
Ну, вы знаете, как вот... я не нагружаю никогда детей чем-то, но чтобы это не было, знаете, как обязаловкой. Но я многое рассказываю, у нас очень много дома икон, и вот та даже выставка, с чего мы начали, это религиозная история, и вот так мне удается с ними разговаривать. Мама, что тут нарисовано? А почему так? И у ребенка начинаются вопросы. Насмотренность, начитанность и возможность прикасаться дают им возможность задавать вопросы. Когда задаешь вопросы, потом мы ходим в храм. Это не то, что вот прям, ну, как там Тут все встали, там, значит, построились, пошли. У меня, например, маленькая, она вот, если просвирка, то все вообще. Для нее это прям, ну, вкуснее ничего нету, и лучше ничего нету. И она до сих пор, может быть, не понимает там вот значимость ее. Но то, что так вот это вот, да, ну да, но это тоже путь. Это тоже путь, да? Это тоже путь вот туда. Я, знаете, когда бываю в святых местах, когда выезжаю, ну, я очень люблю, я всегда привожу детям по какому-то образу. Я оставляю, говорю, вот как бы вы сейчас это не оценили, не понимали, когда-нибудь вот этот образы встанут, это ваша защита. У каждого ребенка есть. Я каждому пишу икону всегда. И сейчас приучаю, наверное, обучаю их тем, что у нас есть семейная икона. И туда вписывается последующий ребенок, как это положено. Я пишу мерную икону, я им рассказываю, что это такое, через них. То есть когда у него есть поясная икона, он все равно знает, конечно, кто такой святой. Когда он знает, что такое мерная икона, он всегда помнит, сколько он родился и почему мерная. И потом он, знаете, как дети, они будущие взрослые, уже личности. Это не ребенок, который ничего не понимает. Просто иногда нужно закладывать это с точки зрения его участия. Тогда он лучше это усваивает. Это я для себя такой вот сделала. Вот, и так проще, и вопросов много, и интересных вопросов, и иногда не знаешь, что ответить, прям сразу тут вспоминаешь, что интернет – это не очень плохая вещь, а в принципе очень полезная, и вот какой-то ответ находишь. Ну, то есть очень мягко, наверное, так, но так как я верую сама, и никогда этого не скрывала, не стеснялась, и всегда обращаюсь к Богу, то, в принципе, вся семья это знает и участвует, кто как может, кто как пока дошел.
А как вам кажется, вот ваши все-таки вот эти 30 лет с лишним, да, которые вы посвятили спорту, вот они в вас какие-то христианские качества развили, вот именно занятия спортом? Конечно. Что у апостола Павла есть интересные места, где он как раз сравнивает путь христианина с, ну, с таким вот соревнованием спортивным. Там то с бегуном, то
первое,
еще с кем-то, да.
Чем учит большой спорт, что соперник – это всегда человек, который трудится очень много, ты его должен уважать. Первое. Всегда нужно знать, соперник, он также. Вот если ты бежишь, и он бежит, если он тебя выиграл, значит, он лучше пробежал или лучше подготовился. Это уважение, бесспорно, потому что это труд. Второе, что человек сильный – это человек, который может, ну, как сказать, быть спокойным, уверенным и постараться сгладить конфликт всегда во всей ситуации не силой, а своим другим духовным, духовной силой. Всегда ты сильнее где-то на порядок, не физически, а вот духовно, да. И всегда ты можешь найти выход, вот, и всегда ты можешь преодолеть любую ситуацию, потому что в спорте это преодоление. Ты учишься быть сильным в любой ситуации. И, наверное, вот спорт еще он очень четко дает понятие ограничений, послушания, каких-то границ, которые ты не можешь перейти, да, потому что есть правила, есть условия, есть лишения, да, и ты уже умеешь контролировать свои чувства и эмоции, что очень важно, потому что здесь ты, чтобы победить, ты должен быть очень-очень умным, спокойным, грамотным, принимать правильные решения.
Спасибо огромное за этот разговор. Давайте еще раз напомним о выставке Лиможских эмалей, которая состоится 27 сентября. Это выставка частная, это личная семейная коллекция Натальи, картины из города Лиможа, которую она собирала много лет. Это уникальное совершенно такое явление. Это самая большая выставка на самом деле, не будем скромничать, которая вообще есть.
Частная, да?
Частная, самая большая выставка. 27 сентября в 19:00 она открывается в Центре искусств города Москвы по адресу Волхонка, 15. Поэтому еще один вот талант Натальи, вот это вот коллекционирование, вот эта вот любовь к искусству, вы как раз можете как к нему приобщиться, посетив эту выставку. Она продлится
до середины октября.
До середины октября. То есть две недели у нас точно есть с вами, дорогие друзья. А также напоминаем вам, что у нас в гостях была Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей города Москвы, член Совета при правительстве Российской Федерации, руководитель секции «Семья и демография», мама семерых детей. У микрофона были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы от души благодарим вас, Наталья.
Спасибо.
За этот теплый, душевный, конструктивный какой-то невероятный разговор. Прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, до следующего воскресенья. А Наталья, вам желаем сил и помощи Божьей во всех ваших благих начинаниях.
Спасибо большое. С Богом.
Спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».